Проект «Мы вместе».
Кто из нас не помнит, как в дни нашей юности мы преклонялись перед именем Репина? Мы нетерпеливо ждали его новых произведений, изучали каждый мазок на его картине, самый холст, называвшийся Репинским, и казалось, что иначе, сильнее, чем Репин, нельзя и трактовать натуру, не говоря уже об образах в его картинах. Они казались жизненнее самой жизни, столько в них было правды и силы. Яков Минченков. Воспоминания о передвижниках. Маленький городок Чугуев, что на Украине. 5 августа 1844 года здесь впервые увидел свет будущий художник Илья Ефимович Репин. Вся репинская жизнь, в особенности юность и молодость, представляется в его интерпретации какой-то нескончаемой цепью редких удач и просто неслыханных везений. Удачей стал его приезд провинциального иконописца в Петербург. Счастьем – сознание того, что он находится в одном городе с академией и учится в рисовальной школе на бирже. Все остальное – бедность, убогое питание, ломти черного хлеба со стаканом черного чая – оставались где-то на периферии сознания, не мешая и не заслоняя главной светлой картины. В рисовальной школе при бирже его покорило уверенное совершенство рисунка, которым владели тамошние учителя. Он пытался им подражать, но безуспешно. Его собственные рисунки выглядели как будто грязнее и хуже. Когда вывесили оценочный лист, он искал себя в самом конце и, не найдя там, страшно расстроился. Вдруг какой-то соученик одернул его и сказал: «Смотрите, ведь ваша фамилия написана первой». Не веря в собственную исключительность и гениальность, свое законное первенство осталось в нем навсегда. Он любил называть себя посредственным тружеником и ежедневно отрабатывал свое громкое имя. Живописные графические произведения, созданные Репиным в годы пребывания в Академии художеств, могут показаться свидетельством раздвоения его творческих усилий. Отчасти так оно и было. Как ученик он выполняет обязательные академические программы, сюжетно далекий от повседневных тревог и волнений и от эмпирической реальности. Очень восприимчивый к жизни, начинающий художник никак не собирается этой реальности сторониться. Не без успеха пробует он свои силы в незамысловатых домашних жанрах и пишет лиричные, довольно удачные портреты близких ему людей. А за картину «Воскрешение дочери Иаира» художник получил золотую медаль и право пенсионерской поездки за границу. Но прежде чем художник уедет из России, он испытает свой первый настоящий успех, связанный с появлением на выставке в марте 1973 года картины «Бурлаки на Волге». Над ней Репин вплотную работал 3 года. Однажды, еще в бытность Репина в академии, приятель утащил его кататься на пароходе. День был погожий, погода солнечная, пароход весело шел по Неве. Неожиданно по радостному и светлому полю этой чудной картины поползло какое-то неприятное и зловещее пятно. Пятно приближалось, росло и оказалось ватагой грязных бурлаков, уныло бредущих по песчаному берегу. Резкий контраст между праздничным сиянием дня и внезапным появлением грязных фигур произвел на Репина сильнейшее впечатление. Невозможно было вообразить более живописной и более тенденциозной картины, как писал он впоследствии. Но за настоящими бурлаками Репин уже вместе с молодым художником Федором Васильевым ездил на Волгу, где выполнил множество портретных зарисовок. В конце лета 1870 года он привез свои волжские этюды в Петербург. «Чуть только я прочитал в газетах о бурлаках господина Репина, тот отчас же напугался», – писал Достоевский. «Даже самый сюжет ужасен. У нас как-то принято, что бурлаки более всего способны изображать известную социальную мысль о неоплатном долге высших классов народу. К радости моей, весь страх оказался напрасным. Бурлаки, настоящие бурлаки и больше ничего. Ни один из них не кричит с картины зрителю: „Посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу“. И уже это одно можно поставить в величайшую заслугу художнику». Картина построена так, что процессия движется из глубины на зрителя, но одновременно композиция прочитывается как фризообразно, так что фигуры не заслоняют друг друга. Это сделано мастерски. Перед нами вереница персонажей, каждый из которых – самостоятельная портретная индивидуальность. Возглавляет ватагу тройка коренников. В центре бурлак Канин, лицом напоминавший Репину античного философа. Справа бородач с несколько обезьяньей пластикой, олицетворение первобытной дремучей силы. Слева – Илька-матрос с озлобленным, ненавидящим взглядом, уставившийся прямо на зрителя. Спокойный, мудрый, с несколько лукавым прищуром, Канин являет собой как бы серединный характер между этими двумя противоположностями. Начало и конец пути, Продумано повествование жизни людей, годами существующих рядом, вместе. Таков сверхсюжет репинских бурлаков. В мае 1873 года художник отправился в Европу в качестве пенсионера Академии художеств. Он посетил Всемирную выставку в Вене, где экспонировались его бурлаки, имевшие громадный успех. Путешествовал по Италии и, наконец, обосновался в Париже, где начал работу над картинами Садко и «Парижское кафе». Сюжеты этих произведений, фантастическая сказка и жанровая сцена во французском вкусе кажутся совершенно нерепинскими. Он писал, что ужасно заинтересован Парижем, его вкусом, грацией, легкостью, быстротой и этим глубоким изяществом в простоте. А ему отвечали, что человек, у которого течет в жилах хохладская кровь, наиболее способен изображать тяжелый, крепкий и почти дикий организм, а уж никак не кокоток. «Никогда, сколько мне помнится, не давал клятву писать только дикие организмы», — говорил Репин. «Нет, я хочу писать всех, которые произведут на меня впечатление». И в одно и то же время он способен был работать над совершенно различными вещами и в различной манере. Репина упрекали в художественной неразборчивости. Сегодня он пишет из Евангелия, завтра народную сцену на модную тему, потом фантастическую картину из «Былин», жанр иностранной жизни, этнографическую картину, наконец, тенденциозную газетную корреспонденцию, потом психологический этюд, потом мелодраму либеральную, вдруг из русской истории кровавую сцену и так далее. Никакой последовательности, никакой определенной цели деятельности, все случайно и, конечно, поверхностно. Так сам Репин пересказывал суть этих претензий, нередких в отношении его искусства, и с великолепным равнодушием отвечал: «Что делать? Может быть, судьи и правы, но от себя не уйдешь. Я люблю разнообразие». Летом 1876 года Репин снова в России. Ненадолго в Питере, ненадолго на родине в Украине, в Чугуеве. Оттуда перебирается в Москву и снова в Петербург. И за 10 лет Репин создает большинство своих наиболее известных произведений. 1883. Крестный ход в Курской губернии. Он не имеет соперника в изображении толпы, шествия. В крестном ходе толпа показана как единый массив. Но когда взгляд начинает выхватывать отдельные фигуры, создается впечатление, что Репин буквально каждое лицо увидел в жизни. 79 год. Проводы новобранца. Сюжет картины навеян событиями русско-турецкой войны, но боевые сцены не перекрывают все те же эпизоды крестьянского существования. Но особое место в творческой биографии художника занимает серия работ, посвященных революционной теме. Именно ее имел в виду Репин, когда заявлял о своем желании писать картины из самой животрепещущей жизни. Начав с беглых этюдных набросков, художник последовательно углублял эту тему. Один и тот же сюжет, арест пропагандиста, в нескольких графических эскизах и живописных вариантах обретал каждый раз особый человеческий смысл, свою интонацию. Картину не хотели разрешать к показу, дело дошло до царя. Репин вспоминает, что устроители выставки пригласили царя осмотреть экспозицию накануне вернисажа. Александр III все рассмотрел. Далее он пишет: «Даже арест пропагандиста вытащили ему, и тот рассматривал и хвалил исполнение, хотя ему показалось странным, почему это я писал так тонко и старательно». Наконец, выставка открыта. Автор картины с удовольствием резюмирует: «Моя выставка здесь делает большое оживление. Народу ходит много. Залы светлые, высокие, погода чудная, солнечная. Много студенчества, курсисток и даже ремесленников толпится в двух залах и рассыпается по широкой лестнице. Арест пропагандиста стоит, и от этой картинки отбоя нет». Сюжетное продолжение этого цикла – картина «Отказ от исповеди». Но самым значительным произведением на революционную тематику стало полотно «Не ждали». Художник изобразил революционера, возвратившегося в родной дом из ссылки. Его неловкая поза, ожидание в глазах, свидетельствующее о неуверенности, даже страхе, узнает ли его семья, примут ли отца, отсутствующего много лет, его дети. Репин написал свою картину очень быстро, на одном дыхании, но затем дело остановилось. В течение нескольких лет он переделывал голову революционера, стремясь добиться нужного выражения. По первоначальному замыслу герой должен был иметь мужественный облик. Но в конце концов художник остановился на мысли, что гораздо важнее показать душевные переживания человека на много лет оторванного от родного дома. Картину, показанную на 12-й передвижной выставке, зрители встретили восторженно. К полотну невозможно было подойти, так как возле него всегда толпились люди. «Репина, наверное, произведут в гении», – писали московские ведомости. «Жалкая гениальность, покупаемая ценой художественных ошибок путем подыгрывания к любопытству публики посредством рабьего языка. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Не ждали. Какая фальшь». Вся современная Репину критика признавала, что амплуа историка, картины не на исторические темы, не его призвание. Между тем, Репин чрезвычайно заботился об исторической достоверности своих картин. Работая над царевной Софьей, Иваном Грозным со своим сыном, запорожцами, пишущими письмо турецкому султану, он выяснял мельчайшие детали. Это костюмы, оружие, мебель, убранство интерьера, даже цвет глаз царевны Софьи. Но при этом в исторических картинах Репина совершенно отсутствует временная дистанция. Несмотря на тщательно воссозданный антураж, происходящее показывается как совершающееся в настоящем, а не в прошедшем времени. Иван Грозный и его сын. Картина 1885 года. Случайный исторический эпизод. Ссора Грозного с сыном и смерть царевича вследствие удара посохом, как притча на тему «Не убей». Картина, экспонированная на 13-й передвижной выставке, была запрещена к дальнейшим показам высочайшей цензурой. Третьякову, купившему картину, предписывалось не допускать для выставок и вообще не дозволять распространение ее в публике какими-либо другими способами. На запорожцев, пишущих письмо, художник затратил огромное количество энергии, любви, заботы и 13 лет. Сотни подготовительных этюдов, эскизов, рисунков, специальные поездки для изучения материала. И вот они, запорожцы, во всей своей красе и удали. Галерея типов, совершенно оригинальных, неподражаемых и легендарных. Творческая деятельность Репина захватывает и 20 век. Художник умер в преклонном возрасте и вплоть до последних лет своих не выпускал из рук кисть. Рубеж двух столетий отмечен его существование серьезным изменением самого образа жизни. В эти годы художник поселяется в небольшой усадьбе Пинаци, находящейся на берегу Финского залива в поселке Куакалла, ныне Репине. В Пинатах он проводит все свои оставшиеся годы. Это отнюдь не было его изоляцией от окружающего мира. Репинскому характеру всегда оставалось чуждым всякое затворничество. После Великой Октябрьской революции Пинаты оказались отрезанными от родины. Неподалеку проходила граница Советского Союза и Финляндии. Но художника часто навещали. Знаменательным было сближение его в эти годы с Максимом Горьким. Хорошо известен репинский рисунок. Максим Горький читает в Пинатах свою драму «Дети солнца», на котором вместе с писателем изображены Стасов, Куприн, Гарин Михайловский. Это важный историко-культурный документ эпохи. Осталось добавить несколько мазков в историю. Своего знаменитого Ивана Грозного художник срисовал с обыкновенного чернорабочего, встреченного им на рынке в Чугуеве. Картина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» существует в двух экземплярах. Второй хранится в Харьковском художественном музее. В отличие от полотна из собрания Русского музея, на украинском под рукой у лысого казачка нет колоды карт. Будучи зажиточным человеком, Илья Репин всегда приезжал в столицу на заре, чтобы подешевле прокатиться на конке. По утрам билеты в петербургских трамваях стоили пятачок, а не гривенник огнем. Даже в жестокую стужу вся семья Репины, включая детей, спала на полу при раскрытых окнах и в тоненьких мешках. Репины закалялись. Последняя жена художника была убежденной вегетарианкой и гостей почивала супом из соломы. Приехавший в гости к Репину Иван Бунин узнал, что его собираются недельку продержать на травках и чайке, схватился за чемодан и убежал на станцию. В 1926 году советское правительство настойчиво просило Репина вернуться на родину. Художник приглашение не принял.
Проект «Мы вместе».